Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Итак, всем добрый день. Продолжаем научную тематику на канале Дмитрия Пучкова.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Смирнов Иван, и я занимаюсь очень многими вещами.
Какими?
Начинал я свой научный путь на факультете свободных искусств и наук СПбГУ по программе литература в бакалавриате. Но заканчивая бакалавриат, я посетил курс, который назывался «Динамика расцвета и упадка культур» Дмитрия Вадимовича Панченко. И на этом курсе мы стали изучать, собственно, проблему креативности в истории. Дмитрий Владимирович Панченко заметил такой феномен, что культурные расцветы, они возникают такими всплесками, и потом также благополучно исчезают. И чтобы погрузиться в эту проблему более подробно, мне пришлось, как гуманитарию, совершить очень необычный вояж в мир прикладной математики.
И это уже на четвертом курсе получается, да?
Это на четвертом курсе бакалавриата. Я закончил программу литература, и однажды во дворике Дворца Бобринских, где расположен факультет свободных искусств и наук, я встретил Юрия Александровича Куперина. Он вел программу, и до сих пор ведет благополучно, программу «Сложные системы в природе и обществе». А поскольку у меня уже были некоторые такие наработки, уже была собрана некоторая база данных по личностям творческим, то я ему показал свои какие-то такие наработки, кривые графики, сделанные еще в Excel тогда. Он сказал, что, кажется, в этом что-то есть. Вы попробуйте поступить на нашу программу. И я сел, стал готовиться, читать литературу, читал книги по сложным системам Германа Хакина там, и в итоге стал благополучно погружаться в мир синергетики. Изучать программирование, изучать статистику и, собственно говоря, заниматься своей магистерской.
Вопрос отсюда встает. Какие-то курсы у вас были, наверное, по общей математике, матанализ какой-нибудь или что необходимо? Соответственно, математическая статистика, потому что, конечно, на четвертом курсе, если ты учился как гуманитарий, начать овладевать математическими дисциплинами проблематично, потому что школьник, он все-таки сразу из школы попадает на первый курс, и ему какие-то все-таки у него есть такой переходный период. К четвертому курсу все-таки математика для технаря становится такой неотъемлемой частью. Гуманитарий, скорее всего, со школы до четвертого курса за 4 года забывает математику напрочь. Рассказывайте, как справились с этим.
Да, у нас на факультете, поскольку это такая междисциплинарная среда, то на первом курсе у нас еще был такой курс по введению в математику тоже. И, соответственно, с него можно потом попасть там уже на сложные системы для бакалавриата. И там, собственно говоря, был и мат-анализ, и такие еще другие вещи. Но поскольку, когда я был в бакалавриате, я больше шел по программе литературы, то у меня был только этот курс. Поэтому, когда я уже поступил в магистратуру на сложные системы, то я посещал некоторые курсы, но не все, и вместе с бакалаврами, как вольнослушатель. А потом Но больше упор все-таки делался на те дисциплины, которые были в магистратуре. Они отчасти очень-очень хорошо, если не дублировали, то дополняли вот, основную программу. Мы изучали статистику и теорию вероятностей, математическое моделирование, теорию сложных систем и еще. Еще вдобавок элементы анализа данных, big data, это нейронные сети, анализ временных рядов при помощи там, фрактальных алгоритмов, ну, я так условно называю. Uh-huh. В общем, было очень много разных изучены методов, вот, и даже под конец магистратуры мы еще успели коснуться теории рисков и теории игр. Uh-huh. Немножко. То есть такая достаточно широкая получилась программа, и в частности изучали даже вот, эконометрику. И там же, когда я работал над своей диссертацией, uh-huh. Мне Юрий Александрович рассказал про такого человека, вот, как Петр Валентинович Турчин, uh-huh. вот, который, собственно, и занимается калеодинамикой. Вот, и я стал изучать этот вопрос. Uh-huh. Даже сейчас уже поступил в аспирантуру в СПбГУ на прикладную математику и процессы управления, uh-huh. вот, на кафедру моделирования социально-экономических процессов. Uh-huh. И, собственно говоря, там я изучил этот вопрос очень глубоко, начиная от каких-то идейных аспектов и заканчивая уже с самыми, что есть, прикладными вещами.
Ну, тема очень, естественно, такая интересная, необычная, да, то есть каким образом математические модели вписываются во всевозможные исторические процессы, социальные процессы, если я правильно понимаю, да?
Да, именно так. То есть насколько вот весь математический аппарат, который имеется в наше время, может быть пригоден для того, чтобы отчасти реконструировать и отчасти даже предсказывать вот, uh-huh. ход исторических процессов.
Ну, предсказывать это было очень интересно. Вот Алексей Саватеев к нам приходил, математик известный. Uh-huh. Вот, я его спросил, можно ли предсказать с помощью математики, кто будет следующий президент России. Он отказался отвечать на этот вопрос. Давайте начнем с чего-нибудь, например, с какого-нибудь там введения. Все-таки что такое, что за науки, каким образом кто-то их пытался уже встроить в исторические и социальные процессы?
Ну, да. Собственно говоря, чтобы создать какую-либо научную дисциплину, какое-то направление, да, нужно, во-первых, чтобы сформировалась у нас идея этого. Да? То есть это касается философии. Вот мы должны разрешить себе думать в этом направлении. Вот. Потом мы должны как-то это опробовать на практике, посмотреть, насколько у нас эмпирические данные соответствуют нашим каким-то предположениям. Вот. А затем это дело совместить одно и другое, и уже руководствуясь какими-то более конкретными предположениями, попробовать это реализовать. И я, когда учился в аспирантуре, собственно говоря, изучая этот вопрос, разбил для себя становление калеодинамики как науки на три этапа. Но эти три этапа шли не строго друг за другом, а они шли, и, как бы перекрываясь один поверх другого. Uh-huh. Эти этапы три – это философско-исторический, историко-экономический и теория-математический. Первый из них начался в XVIII веке, в середине, и закончился к середине 19-го. Второй из них начался как раз-таки в 19 веке и закончился к середине 20-го. Ну и, собственно, последний начался в середине 20 века и закончился в... Ну, вернее, и продолжается в 21-м.
Вот. Ну, следуя статистике, есть вероятность, что он закончится к середине.
Не хотелось бы.
Не хотелось бы, понятно.
Значит, так. И если обращаться конкретно к именам, которые помогали в становлении этой науки, то самыми первыми представителями были древний арабский мыслитель Ибн Халдун, разработавший теорию Асабии. Его считают почти что самым первым социологом.
Угу.
Второй из них – Этьен Габриэль Морелли, не очень знаменитый философ.
Обычно говорят «знаменитый в узких кругах».
Да, знаменитый в очень узких кругах философ-просветитель XVII века. Он известен в этих малых кругах тем, что работал над теорией морали. И такой каламбур получается с его фамилией на русском. Он пытался в своем трактате «Кодекс природы» вывести определенные логические правила того, как должно быть устроено общество, чтобы в человеке сохранялся его этический кодекс, его моральный облик, чтобы люди жили мирно и спокойно. И тут, конечно, такой присутствует налет очень большой идеализма, присущий веку просвещения. И это кажется очень такими абстрактными вещами, и он лишь предполагает наличие каких-то уравнений, но сам на самих их он, естественно, не приводит. Его анализ, он такой чисто качественный. Вот.
А вот у него были интересные какие-то идеи на тему частной собственности, да? То есть он предполагал отказ от частной собственности, если я правильно понимаю.
Да, именно так. Он видел зло не в наличии частной собственности как таковой, а в том, что то, что, по идее, должно принадлежать всем, оно узурпируется какой-то частью общества, и это не достается всем остальным. И, собственно, эту мысль у него вычитал и Маркс. Ну, она свойственна, наверное, для многих утопистов. Вот. Но, тем не менее, вот он эту мысль у него вычитал, и в дальнейшем использовал в своих построениях. Вот. Ну, естественно, в таком диалектическом уходу истории причастен и Гегель, вот, самоупомянутый Маркс и Энгельс. Следующей группой ученых, которые были причастны к философскому становлению клеодинамики, была так называемая культурная школа или культурологическая школа. Она интересна тем, что начала изучать историю, смотреть на историю государств не как на общее какое-то месиво, а на то, что у каждой страны, у каждого региона есть какие-то свои особенности культурные, вот, которые влияют на ход развития сообщества. И, собственно говоря, Морелли именно в своем труде и говорил о том тоже, что сама среда как-то влияет на индивидуума, что он становится либо хуже, либо лучше. Его моральный облик либо идет вверх, либо идет вниз. Вот. И, собственно говоря, Жан-Батиста Вико, он ввел понятие такой цикличности. Вот. Джамбатиста Вико, итальянский философ, ввел понятие цикличности истории в своем труде о природе наций. Вот. Дальше наш мыслитель Николай Яковлевич Данилевский и Освальд Шпенглер также смотрели на развитие общества уже с точки зрения ботаники. Вот, то, что каждое общество имеет возможность появиться на свет, как-то развиться, достичь определенного максимума и после исчезнуть с исторической арены. Вот, или исчезнуть, или как-то раствориться. Вот. В дальнейшем исследователи Крёбер, Тойнби и Петерим Сорокин исследовали исторический процесс один с точки зрения антропологии, другой с точки зрения историка, античника, и третий с точки зрения социолога-статистика. У Петерима Сорокина в его монументальном труде и «Культурная динамика» приведено очень много различных исторических данных, где есть различные циклы, флуктуации. Он очень подробно исследует войны и развитие культуры как таковой, и выделяет определенные стадии развития обществ и как они чередуются, повторяются и приводят к дальнейшему развитие общества уже на новых витках. Угу. Вот.
Но это пока больше такие закономерности, как бы с точки зрения наблюдения, да?
Да.
То
да.
есть никаких пока математических оценок еще попыток люди не делали, да?
Нет, не делают. Угу. И не делают они это отчасти почему? Потому что Карл Поппер, вот, и известный философ науки, угу. вот, хоть он и сделал очень много чего полезного для науки, но тут он выступил как некоторый злой гений для криодинамики, сказав, что вот история не может быть такой полноценной наукой, вот, и чтобы в ней были какие-то закономерности, вот, чтобы, а тем более уж использовать математический аппарат, чтобы эти закономерности выводить.
Ну, потому что типа очень сложна, много да, параметров, да. Да, которые по большому счету не учесть. То есть поведение человека там одного, а если у тебя их десятки тысяч, там, да, миллионы, фактически невозможные задачи.
Да, что это практически невозможно. Угу. Но тут он, наверное, просто опасался. Вот. У него есть книга «Открытое общество и его враги», и вот там он критикует Зофрия Маркса, который утверждает, что общество есть, у истории есть определенные законы, и она им подчиняется. Угу. Поэтому, наверное, это его и сдерживало, чтобы так сказать. Угу. Вот. И дальше, собственно говоря, мы переходим уже к концу 19-го начала и началу 20-го века. Да? И, собственно говоря, вот тут опять можно представить Маркса как уже исследователя, не просто философа, а исследователя эмпирика, потому что в своих обзорах, работах, статьях он использует конкретный эмпирический материал, он ходил, опрашивал рабочих, он собирал статистические данные и собственно, выводил все эти циклы и закономерности угу. развития капиталистического общества. Дальше, продолжая его труды, Николай Дмитриевич Кондратьев обнаружил циклы в развитии конъюнктуры. Вот. Это известные его полувековые циклы, вот. Один из которых, собственно говоря, произошел в 2008 году, угу. и его эхо, собственно говоря, отчасти и побудило меня заниматься вот, калиодинамикой, потому что я ощутил само движение истории через, собственно говоря, вот наш мир.
Раскройте тогда чуть подробнее, что за цикл закончился или начался в 2008 году. Ну, понятно, что это, видимо, связано с кризисом 2008 года.
Да, именно, потому что когда все считали, что все, история закончилась, Фукуяма написал свой труд, что все, вот мы остаемся в такой либеральной парадигме, что никаких кризисов больше не будет, что и тут неожиданно для всех грянул черный лебедь.
Угу.
И, собственно говоря, как я выяснил, что эти кризисы, они очень тесно связаны с развитием технологий, с политикой и с экономикой. Вот у нас есть определенный экономический уклад хозяйства. Да? И в рамках этого хозяйства нам очень удобно производить определенные продукты. Вот. Потребности общества очень, очень хорошо удовлетворяются. Вот. Но постепенно, пока мы производим этот продукт, то у нас происходит определенное насыщение по S-образной рынка. И потом в обществе возникает потребность, чтобы этот продукт он либо устаревает, либо не обеспечивает таких потребностей, либо нам нужно, чтобы возникли новые технологии, и которые позволят производить продукт лучше, вот, доступнее, быстрее, вот, чтобы сами технологии там были лучше и эффективнее. И тогда, но старая политическая и экономическая система, она, будучи очень консервативной, она препятствует этому этим изменениям, и в обществе наблюдаются определенные всплески недовольства тем, что система она никак не меняется. Вот. И собственно, эти кризисы они приводят либо к внутренним возмущениям, либо к внешним столкновениям и войнам. Вот. Ну и новые технологии, опять-таки, возникая, в первую очередь используются на войне.
Понятно.
Вот. Да. Вот. И, собственно, как раз-таки в 2008 мы ощутили этот кризис, и вот в год как раз-таки прошедший, 2018 и даже 2019, мы достигли, по сути, вот самого, что ни на есть, дна, как говорят расчёты, и что вот по-старому вот, жить уже невозможно. И вот...
Может быть, это еще не самое дно, может быть, это вот дно небольшое, сейчас будет отскок, и еще дно обновится, так что всякое бывает.
Это как говорят, что вот мне кажется, я уже пал на самое дно, но снизу постучали.
Да.
Значит, также очень значимой фигурой в рамках историко-экономического этапа стал Фернан Брадель, который основал во Франции в 60-е и 70-е годы школу аналов, которая, несмотря на то, что немножко критиковала Маркса, но тем не менее очень хорошо исследовала, как именно эмпирическую науку, они собрали очень много данных об экономике, об изменении цен, о динамике цен в то время, и многих других. Они стали больше изучать историю не как жизнь отдельных личностей, королей, да, а именно как историю больших коллективов, масс, сообществ. И это, собственно, побудило его и остальных исследователей. Вот. В Америке появилось очень много исследователей экономических процессов, которые впоследствии стали Нобелевскими лауреатами. Это и Дуглас Норт, и Саймон Кузнец, и Роберт Фогель. Угу. Вот. Они занимались тем, что моделировали то, как на развитие исторических процессов влияло бы, например, наличие или отсутствие железных дорог в Америке, проведение или не проведение Столыпинской реформы и так далее. То есть они уже стали немножко мыслить историю в таком сослагательном наклонении, а что было бы, если…
И что это дало? Какие предположения тогда можно сделать?
Ну, они, например, выяснили, что наличие железных дорог практически не повлияло на развитие экономики США. То есть они могли бы вполне обойтись и без них.
Угу. Вот. Ну, довольно-таки такой, на первый взгляд, спорный тезис, согласитесь, да? То есть нам очевидно, что по дороге, железной дороге – это некие артерии для товара, для всего. А почему? Почему все-таки не влияют они?
Ну, видимо, это дело компенсировалось за счет рек и судоходства. Ну, как я предполагаю, хотя я тут, ну, я глубоко именно их работу не читал, я читал только обзор, вот, который был по ним сказан. Но более необычный вывод, на мой взгляд, был тот, когда они предположили, что рабский труд гораздо более эффективен, чем труд свободных людей. И несмотря на многочисленные перепроверки, вот, и перепроверки дальнейшие этого факта, но и выводы исследователей остались неизменны.
То есть это именно с точки зрения экономики, да?
Да.
Именно, то есть выгоднее именно. Просто с точки зрения, наверное, денег, рабы выгоднее.
Ну, наверное, ну, рабам же не платят, наверное.
Ну, это очевидный вывод, да, но тем не менее, почему-то все пошло не совсем так.
Да. Почему-то людям важно, чтобы люди не умирали от голода. По крайней мере, не всегда. Вот. Значит, и наконец, уже благодаря развитию вычислительной техники, вот, потому что уже, ну, как мы знаем, что в конце 60-х, 70-х годов уже вычислительная техника, компьютеры, кибернетика развиваются настолько хорошо, что мы можем уже не только собирать большое количество данных, да, но и собирать базы, выполнять большое количество вычислений. И в исторической среде начали возникать такие области, как настоящая история. Стало появляться очень много различных изданий и у нас, и за рубежом, которые посвящены исследованиям и взаимодействию между историей и математикой. История, информатика, математика. И даже стали появляться отдельные труды. Вот. Например, в институте имени Келдыша, вот, в конце 80-х годов, отечественные исследователи предприняли попытку воссоздать экономическую динамику древнегреческих полисов во время Пелопоннесской войны. И по ходу моделирования, а там они составили такую очень громоздкую модель, в ней учтено очень много параметров и переменных, начиная от цен в полисах, достатка у крестьян, ремесленное производство оружия. Вот, и многое-многое другое. И они пришли к следующим выводам, что значит, что история этой войны заключается не в том, что они, что древнегреческие полисы боролись за какую-то гегемонию в Средиземном море. Они боролись за выживание. То есть.
То есть речь не о доминантности, а о выживаемости, да?
Да, да. Но парадокс заключался в том, что сама структура полисов была устроена так, что вот у нас есть производство сельскохозяйственной продукции крестьянами, есть ремесленное производство и есть производство оружия. И вся беда была в том, что везде было перепроизводство именно оружия. То есть, а наличие очень большого числа вооружения подразумевает и большое количество воинов, а воины живут тем, что добывают. Все не добывают хлеб не при помощи плуга, а при помощи меча. Вот. И, собственно, вот такая большая концентрация и порождала то, что они были вынуждены сражаться.
Сразу к вопросу о обращении оружия в обществе в современном. То есть, скорее всего, этот пистолет может тоже выстрелить, да, висящий на стене там или где-то.
Ну да. Я вот читая некоторые книги по анализу данных, я видел такой большой граф по сети торговли оружием между странами. Вот. И самые большие экспортеры – это, естественно, у нас Америка, вот. и мы. И, собственно говоря, исследователи, вот это Белолетов, Поплавский и Бородкин, они, вот, будучи в 80-е годы, они тоже наблюдали за гонкой вооружений и, естественно, моделируя взаимодействие между Афинами и Спартой, они, естественно, и подразумевали вот такую аналогию, что это СССР и, США.
Но вот здесь на слайде, да, вот на этом приведены определенные формулы, довольно-таки сложные, да, то есть это сумма от суммы от суммы по разным параметрам, то есть это так просто аналитически ты это не посчитаешь, то есть здесь нужны, естественно, какие-то машинные мощности и прочее.
Да, да, вот как отмечается, что вот эта модель, я привел только часть, вот. Что она на самом деле очень большая, она очень сложная в восприятии и требует очень большой, скажем так, математической культуры, чтобы ее правильно понять и тем более правильно воспроизвести. И после распада СССР отечественные историки продолжили работать в данном направлении и в дальнейшем даже уже трое российских исследователей – это Малинецкий, Капица и Курдюмов – пришли к тому, что уже необходимо создать такую научную дисциплину, как математическая история. Вот. И некоторое время спустя русско-американский исследователь Петр Турчин, о котором уже было сказано выше, предложил для этой науки очень красивое и поэтичное название, как клеодинамика. От античной музы истории Клео и...
Ну, всем понятного слова динамика, да?
Да, что мы историю рассматриваем именно не как статику, не как какую-то данность, а как нечто становящееся. И уже в рамках данной дисциплины, когда ученые разрешили себе думать об истории с точки зрения математики, стали появляться очень интересные математические модели. Вот. Одна из таких моделей – это модель Великого Шелкового Пути, предложенная семейством Малковых, они решили посмотреть на то, как влияли на поток, на товаропоток из Европы в Азию различные такие компоненты, как безопасность или рискованность путешествий, влияние рельефа, стоимость услуг перевозки и другие переменные. Вот. И они, собственно говоря, рассчитали вот эти все показатели. Вот, например, есть формула такого диффузионного изменения цены. На картинке у нас представлены три ряда. На верхнем ряде изображены территории империй. И мы видим то, как наличие больших, крепких и надежных государств обеспечивает, собственно говоря, безопасность преодоления таких больших пространств. Вот. Сеть городов и наличие торговых связей между этими городами позволяют караванам…
Ну, более-менее беспрепятственно, да, добираться из одной точки в другую.
Да, да. И, собственно говоря, исследователи предложили такую… На основе уравнения теплопроводности они предложили такие формулы товаропроводности.
А почему можно было использовать уравнение теплопроводности и по аналогии заменить переменные, там, скажем, температуры, да, или теплоты на там, цену, допустим, да?
Ну, потому что то, что, собственно говоря, где цены на товар лучше, то, соответственно, и продавцы стремятся к большей выгоде, вот, и к уменьшению издержек на транспортные перемещения. И вот, используя как раз-таки данные по трудности прохождения рельефа с одной стороны и выгодности цен с другой, наличие безопасных и обширных территорий государств, они сформировали модель, загрузили в нее данные и получили уже в нижнем ряду модельные данные по тому, как менялся шелковый путь. А в среднем ряду представлены эмпирические данные. И также исследователям удалось при помощи этого же самого уравнения предсказать и исчезновение Великого шелкового пути уже из-за нахождения новых морских путей. Следующие модели также были очень интересные в плане того, что моделировать не только экономические, но и геополитические взаимодействия между государствами. И вот рядом зарубежных исследователей была предложена такая модель формирования европейских государств Арзруни и Комласом. Суть этой модели составлялась в том, что мы учитываем рельеф, да? Учитываем горы, и государства, которые граничат между собой, наличие границ заставляет их, с одной стороны, тратиться на содержание этих границ, а с другой стороны, чем больше территория государства как таковая становится, то тем большую силу они приобретают, которую могут дальше…
И что они смогли смоделировать, каким образом, вот, грубо говоря, наличие маленьких территорий, обозначенных квадратиками, смогут объединиться в более крупное образование?
Да, да.
и насколько это точно. То есть это прям математика совпала с реальной картой, да?
Ну вот как вы видите, что да, совпало. Еще более интересный подход в моделировании геополитических процессов был предложен отечественными исследователями Чернавским и Малковым. Они уже использовали, с одной стороны, уравнения, которые используются в биологии, да, это знаменитая модель хищник-жертва, и уравнение диффузии. Вот. И применили они это все к двухмерному пространству, плоскости. Вот. И в итоге у нас получилось, что модель хищник-жертва распространяется, вот если вот посмотреть на таком по примере для двух условных акторов, да, то вот, собственно, модель предполагает, что у нас в двухмерном пространстве вот может сосуществовать два вида информации. Под информацией у нас здесь может подразумеваться как какая-то определенная культура, этнос, да, язык, валюта, там, товар, все что угодно. Вот. И, собственно говоря, есть определенные правила взаимодействия между ними. Да? И вот в этом уравнении мы видим, да, вот первый член, а тета, а итого, это естественное воспроизведение атова, итого агента в соответствующей ячейке. Да? Второй член – это взаимодействие этого, второй член отвечает за взаимодействие между внутри этих акторов одного типа, итого типа. Ну, опять-таки, тут тоже может возникать внутривидовая конкуренция. Но при этом также у нас есть взаимодействие и с другим джитым вот, компонентом, который тоже может присутствовать в данной ячейке. Вот. И также у нас есть четвертый член, который определяет это, возможность, собственно говоря, распространения и диффузии этого актора в соседние ячейки вот, пространства. И соответствующее уравнение для второго актора. Вот. Но два актора неинтересно. А что если сделать этих акторов много и поместить их не в просто какое-то абстрактное пространство, а это пространство снабдить собственными характеристиками, теми же самыми проходимости вот, и всего остального. И исследователи, значит, решили, вот, инициировали такую карту. Вот, в начале итерации, как видно, вот эти маленькие точки на карте, это собственно, компоненты, вот, акторы, вот, которые разбросаны вот так вот хаотично. Вот. Но если мы запустим модель, вот, то постепенно эти условно назовем государства начинают или этносы начинают взаимодействовать между собой. Ландшафт Европы он становится уже более, что ли, скажем так, приближенным к реальности. Как можно видеть на карте, у нас сформировались и Испания, и условная Франция, и даже итальянский сапожок виден достаточно хорошо. Но исследователи решили совершить небольшой финт или такое читерство. Вот. Они еще решили добавить наличие дорог и центров, и центры в виде городов между государствами. И благодаря этому картина стала еще более близкой к реальности.
Угу.
Вот. Как можно видеть на правой карте, то это уже совсем очень большое пространство, вот, которое занимает европейская часть России и вот все остальные государства. Балканский полуостров, вот, он достаточно изрежен, вот, и можно вот видеть такую вот, раздробленную Югославию.
Понятно.
Дальше исследователи решили на этом не останавливаться и решили смоделировать военные взаимодействия вот, времен Второй мировой войны.
Угу.
Вот. И выделили, собственно говоря, область, которую занимала вот, нацистская Германия с одной стороны, область, которую занимала СССР, и область, которую занимали, условно говоря, нейтральные страны.
Угу.
Вот. И, вот, и как видно на примере модели, вот, у нас к середине времени работы модели, вот, большая часть европейского пространства и части России занимаются фашистскими войсками, но затем все приходит к справедливому и благополучному итогу. Вот.
Ну, то есть, вот по вот этой математической модели все-таки в итоге каким-то образом она повторяет послевоенную ситуацию, да? И, то есть, да, то есть, и причем она повторяет даже в целом ситуацию, да, что сначала происходит заполнение, да, там условно часть территории России становится под войсками, под немецким флагом, а потом, да, значит, вот. Россия откатывается, да? И математика это типа подтверждает.
Да, да, совершенно верно.
Интересно. Интересно, как узнать бы, да, то есть каким образом эти расчеты, почему они соответствуют реальности.
Да, вот это тоже интересно, потому что вот как можно видеть из уравнений, да, что все находятся в одинаковых условиях. Да, дороги у всех одни и те же пути, да, вот, но дело все, видимо, в коэффициентах. Видимо, кто-то боролся злее, как написал Егор Яковлев в своей книге, это была война на уничтожение, и нам нужно было.
Ну, отсюда коэффициенты распределились иначе, да, между теми, кто завоевывает, и теми, кто защищается.
Да, совершенно верно. Другая очень интересная тоже модель, вот, предложенная уже Петром Турчиным, вот, это так называемая модель межэтнического пограничья. Вот. И она говорит о том, что как возникали большие именно по размеру империи. Вот. Она показывает в том, что в наиболее таком пестром вот, с этнической точки зрения ареале, когда вокруг именно много соседей, вот, соседей подчас не очень дружелюбных, вот, то это вынуждает государство, вот, поскольку суть модели заключается в том, что чем больше часть территории, которая занимает граница, тем больше мобилизационный потенциал общества. И, соответственно, благодаря этому очень теснимые государства постепенно начинают приобретать все большую и большую территорию, поскольку желающих с ними воевать достаточно много. И вот как можно видеть, вот, наверху у нас и модельные данные, а внизу данные по территории Китая.
Угу.
Как можно видеть, тут не требовалось какого-то точного соответствия, тут достаточно видеть, что качественное просто соответствие, оно достаточно очень хорошо повторяет динамику смены правящих династий в Китае.
Угу.
Но дальше исследователь, собственно, занялся, Петр Тучин занялся следующим вопросом. Вот как говорил Карл Поппер, что у нас в науке, да, угу. наука чем сильна? Что она способна отбирать работающие гипотезы, а не работающие отбрасывать в сторону. Да?
Угу.
Вот мы, например, уже флогистоном не пользуемся. Вот. А вот в истории, как он говорил, что он Петр Турчин, насчитал около 200 или 300 объяснений того, как и почему распалась Римская империя.
Угу.
Вот. Исследователь посчитал, что так неправильно. Что в истории тоже должны быть определенные критерии отбора гипотез их, и проверка их на соответствие данным. И, собственно говоря, он решил сначала исследовать вопрос по Римской империи, а потом вышел на более общий вопрос о том, не почему распалась конкретно Римская империя, а почему вообще империи распадаются. И тут, собственно говоря, он и ряд других исследователей вышли на две противоречащих друг другу теории. С одной стороны, Томас Мальтус, который утверждает, что что ресурсы на Земле ограничены, что их на всех не хватит, что людям, во-первых, свойственно размножаться, да, и поэтому рост популяции неизбежен. С другой стороны, емкость среды, как земного шара, ограничена, и поэтому неизбежно будут возникать голод и войны и так далее. Но с другой стороны, Карл Маркс ему возражал, что ресурсов в обществе не хватает не только потому, что емкость среды ограничена, но и в том, что доступ к этой среде не одинаково для всех.
Угу.
Предложение рабочей силы, изменение технического прогресса может улучшить емкость среды, да, что люди могут приложить свой ум, знания угу. для того, чтобы сделать это лучше. Вот. Во-вторых, что люди, которые владеют ресурсами производства, могут и их распределять, и соответственно, общий продукт могут распределять. И, собственно говоря, как это часто бывает в науке, если мы встречаем две противоречащие и враждующие друг с другом теории, то значит истина она находится где-то между ними. Вот. И нужно не отбрасывать какую-то одну или как устраивать какой-то холивор за то, чтобы отстаивать только одну из них. Зарубежные исследователи и русские исследователи предложили такую синтетическую теорию, которая смогла бы объяснить наличие вот этого явления как периодические кризисы. И возникла так называемая демографическая структурная теория, придуманная, вернее, созданная Джеком Голдстоуном, Сергеем Нефёдовым и Петром Валентиновичем Турчиным. Исследователи, наблюдая, собственно, циклы в истории государств, вот перед нами график политической нестабильности в Англии, исследователи взяли и просто собрали данные по годам. Вот, например, есть в году политическая нестабильность, вот там какой-то бунт, восстание, вот, революция и прочее, стачка, вот, то этот год помечается серым. Если нет, то белым. И вот, как можно видеть из графика, вот, эти периоды в истории, они достаточно распределены достаточно неравномерно.
Угу.
Вот. У нас есть периоды, когда все спокойно, и есть периоды, когда и возникают, смотря, кризисы, и народ поднимается на восстание. Вот. И собственно, это очень тесно связано с популяционной динамикой и со структурой общества. Вот. Вот. Как можно видеть на примере уже истории Китая, да, наверху у нас численность населения, вот, а внизу индекс политической нестабильности. Вот. И как можно видеть, что в моменты, когда в государстве происходят определенного рода трудности, да, то народу становится очень дискомфортно воспроизводить себя, находить средства пропитания, да, и одновременно с этим политическая нестабильность в.
Ну, то есть здесь из графика видно, что политическая нестабильность связана со снижением, с демографическим снижением.
Да, да.
И то есть как только падает уровень демографии, да, сразу политическая нестабильность.
О, тут, угу. тут взаимосвязь может быть и обратная.
А, ну и мы здесь видим, мы-то видим максимум, да, то есть да, мы видим максимум политической нестабильности, когда минимум народонаселения, то есть это уже пик, это когда уже, грубо говоря, все друг друга поубивали, а нарастание происходит, я так понимаю, постепенно, да?
Вот как это все возникает, сейчас немного поясним.
Угу.
Вот. Вот представленные на примере Китая вековые циклы, по мысли исследователей, динамика общества, она происходит циклически. Да? У нас есть периоды, когда вот, все хорошо, вот, народонаселение растет. Одновременно с этим растут и доходы государства. Да? Люди платят, вот, налоги в казну, вот, есть поступление бюджета, государство может осуществлять ремонт инфраструктуры, строить ирригационные сооружения, вот, вот, осушать болота, увеличивать емкость среды. Вот. И одновременно с этим, вот, также и в обществе появляется и такая прослойка элиты, которая является промежуточным звеном между народом и государством. И эта элита, она, скажем так, попеременно участвует как в передаче средств государству, так и на собственное обеспечение. Но все дело в том, что когда элита, под элитой здесь подразумевается не лучшая часть общества, как говорил Аристотель, это не совсем аристократы, это именно наиболее обеспеченная часть общества. Вот. И не всегда производительная. И, собственно говоря, вот это влияние на динамику общества, оно происходит не напрямую от нехватки ресурсов, а именно от того, что ресурсы, они переходят от…
Государства к элите.
От государства к элите, да. И, собственно, благодаря этому исследователи выделяют в вековом цикле две фазы. Фазу интеграционную, когда общество концентрируется, и фазу дезинтеграционную, когда общество разрушается в интеграционную фазу. Вот у нас происходит рост населения, постепенный рост элиты, вот, и рост доходов государства к середине векового цикла. Популяция народного населения достигает максимума своего, доходы государства тоже очень хорошо прирастают, происходит расцвет ремесел, да, государство усиливается, приобретает большой политический вес на межгосударственном уровне. Вот. А потом когда рост элиты начинает опережать способности государства к обеспечению ее потребностей, обеспечение народа ресурсами уменьшается, и мы получаем…
Кризис, короче. Не, незамысловатые, да, выводы такие.
Да.
То есть, такие очевидные, да? То есть, грубо говоря, с ростом государства напитываются, в принципе, все слои, в том числе и элита, да, но элита получается такой конденсатор, который как бы средства удерживает, да, и за счет этого снижаются доходы народонаселения, государства и вот остальных участников этого всего процесса.
Да, да. Но при этом на поздних стадиях и народные восстания могут не увенчиваться успехом.
Угу.
Почему? Потому что государство, будучи сильным, и элиты, будучи еще солидаризированы между собой, довольными, они могут войти в союз и тем самым успешно подавлять народное недовольство. Но потом происходит очень неприятная вещь, а именно, что ресурсов государства начинает не хватать уже и элитам. Вот. Элиты тоже начинают раскалываться. И уже так называемые контр-элиты, то есть те, кто выбыл из слоя элиты, или те, кто из народных масс претендует туда, так называемые элитные аспиранты. Вот. Они
начинают кооперироваться, по всей видимости, с общей массой людей.
Да-да-да, именно так. И тогда уже, поскольку государству начинает не хватать ресурсов для собственной защиты, вот, то элита мобилизует части недовольного народа. Вот, для борьбы с другими элитами и с государством. И из-за этого как раз-таки и происходит еще большая депопуляция населения, как на поздних этапах возникают не только эпидемии, голод. Вот, кстати, к вам приходил вот, тоже исследователь, вот, сейчас фамилии не помню, про моделирование эпидемий,
да.
То вот как раз-таки, что и рацион питания, и как раз-таки фаза вот, политического цикла, оно тоже очень сильно влияет на…
Ну, получается, то есть у нас уже три участника, если у нас было, а нет, четыре, пардон, то есть у нас было государство, элита и общее население. Теперь мы получаем государство, элита 1 и 2, которые друг другу противостоят, и общее население. И одна из элит начинает вступать, так сказать, находить некие кооперации с народонаселением, и, так сказать, противостоять государству. Государство, видимо, тоже опирается на какую-то часть народного населения, но это уже такие довольно-таки хитрые структуры. Я думаю, что элита, которая находится на самом пике своего расцвета, она тоже, видимо, под себя подтягивает какое-то количество народного населения. Очень интересно, конечно, как это все просчитывается, потому что мне кажется, что это, ну, действительно такая математика нетривиальная.
Да, по факту действительно четыре участника.
Угу.
Ну вот. И, собственно говоря, вот просчитывается это все очень элементарно.
Угу.
Вот. А исследователи отталкивались от уравнения Фирхюста, про где у нас популяция представлена. Рост популяции напрямую зависит от емкости среды.
Угу.
Вот. Но исследователи решили сделать так, чтобы величина этой среды зависела от численности другого компонента, а именно элиты. Вот.
Угу.
Ну, потому что чем больше элиты, тем больше ее нужно содержать, и тем меньше возможности у представителей народа ее содержать. Вот это выражено в частном.
Угу.
Вот. Рост элиты, он, собственно, зависит от роста народа, например, потому что элита скормится с народа, но в то же время и уменьшается за счет того, что за счет собственного роста. Вот. Ну, а рост государства, он напрямую зависит от прироста членов элиты и от тех затрат, которые государство вынуждено тратить на содержание этих элит.
Угу.
Вот. И как можно видеть из этих уравнений при определенных параметрах, все переменные. И как можно видеть, построенная на этих умозаключениях математическая модель,
угу.
Она как раз-таки и порождает те самые вековые циклы,
угу.
Которые есть в истории. Вот.
Угу, угу.
И вот я читал очень подробное исследование тех же самых Нефёдова и Турчина по средневековой Европе, они взяли в качестве кейсов 8 вековых циклов в Европе. Два из них касаются Римской империи, эпохи республики и эпохи империи самой. Два касаются Англии, два Франции,
угу.
И два России, эпохи предромановской, да, и уже со самого большого романовского цикла, который занял около 300 лет. Вот. Как заметили исследователи, длительность этих вековых циклов для каждых обществ может быть разной. Вот. Например, для обществ Востока, да, где темпы воспроизводства элит из-за того, что есть, с одной стороны, многоженство, и из-за того, что большое потомство порождает большое количество претендентов, и поэтому они они, их численность возрастает гораздо больше, и перерезать готовы они друг друга гораздо раньше.
Угу.
Вот, и, соответственно, циклы получаются короткие, около 150 лет.
Угу.
Вот, для других сообществ, там, касаемо, вот, например, Европы, эти циклы составляют около 200-300 лет.
Угу.
Вот. Вот. Ну, вот, а, но бывают и такие периоды, когда государство, ну вот, например, наша страна, есть в силу большой территории тоже, это второй фактор помимо элит,
угу.
Да, что чем более, чем дольше происходит период расширения государства, тем большую часть цикла занимает период интеграции,
угу.
Вот, и тем дольше будет сохранение жизни самого государства,
угу.
и дольше будет его распад в том числе. Вот. Но такие, скажем так, жесткие установки на наличие трех участников государства, элиты и народа,
угу.
Они, ну, могут быть не так интересны. И более интересный, с моей точки зрения, является такой подход, как многоагентное моделирование. Вот. Это так называемое направление искусственной жизни, которое занимается Михаил Бурцев, вот, один из таких исследователей тоже. Значит, суть модели заключается в том, что у нас есть определенное поле, в котором есть ресурсы. Вот. В этом поле есть агенты, вот. И у этого агента есть возможность ориентироваться в этой среде, взаимодействовать с другими агентами, смотреть вокруг, есть ли в соседних клетках другие агенты, даже узнавать, насколько они похожи друг на друга. Вот. У каждого агента есть свой фенотип, так скажем. И на вход ему подаются все эти данные. Вот. Он знает о том, сколько у него внутреннего ресурса, сколько у него энергии, да, какие ресурсы есть вокруг, какие агенты есть вокруг и в клетке, в которой находится он. Вот. И все это подается на вход однослойной нейронной сети. И дальше, ну, нейронная сеть – это такая матрица, вот, и этот вход – это вектор, который умножается на эту матрицу, и в итоге мы получаем выходной вектор.
Uh-huh.
Вот. И по максимальному элементу этого вектора мы понимаем, какой ответ этот агент может выдать. Он может либо отдохнуть, либо повернуться в одну или в другую сторону, переместиться, вот, размножиться, потребить ресурс или взаимодействовать как-то с другим агентом. Вот. Либо уступить, вот, либо вступить в схватку. Но исход схватки может быть неоднозначным. Либо он приобретет энергию, либо тоже потратит.
Угу.
Вот. И, собственно говоря, результаты этого моделирования очень интересны тем, что у нас нет определенных стратегий, вот, жесткой заданности. У нас есть определенная свобода выбора. Вот. И, собственно говоря, результаты этой модели показывают очень интересные. Очень интересные свойства эволюции кооперации между агентами. Условно эту эволюцию можно разделить на три этапа. С нулевого по шеститысячный,
угу.
С шеститысячного по семитысячный и с семитысячного по десятитысячный.
Угу.
Значит, на первом этапе у нас преобладают стратегии, как мы остаемся в клетке. Вернее, мы делимся с клеткой и ресурсом с тем, кто нам близок, а если в клетке находится чужак, то мы с ним не делимся, вот, и ничего ему не уступаем. Вот. На втором этапе, вот этот такой узкий, средний, у нас происходит еще большая кооперация со своими и не такая жесткая конкуренция с представителями другого вида. Вот. Вот. А последний этап, который характеризуется большим скачком роста популяции, характерен тем, что у нас возникает такое общество, сообщество агентов, где в основном преобладает стратегия, вот цифры 3 обозначенные, делиться. И как видно вот на этой небольшой фреске, вот, это на ней обозначено среднее количество ресурсов, имеющихся у агентов. Вот, как можно видеть, в период такой конкуренции оно достаточно неравномерно.
Ну, обратная, короче, зависимость, да, здесь?
Да. Потом, когда агенты начинают кооперироваться между собой, это происходит в период, когда ресурса на всех очень мало. То есть, видимо, происходит такая взаимопомощь и выручка. Вот, а затем, когда происходит полная кооперация между агентами, то они достигают гораздо большего среднего, среднего уровня потребления ресурса между собой. То есть такой интересный переход от такой конкуренции вот, друг с другом, борьбы за выживание до такого
более стабильного положения.
Да. Вот, и это удивительно. Вот. Собственно говоря, вот. И это я сейчас рассказывал о чужих достижениях. Вот. Если говорить о том, что я успел сделать в данной области, то вот, исследуя как раз-таки вековые циклы, мы обнаружили, что как раз-таки период расцвета культуры, вот, это он приходится на момент между переходом от наиболее стабильного и могущественного общества до момента, когда в обществе начинаются определенного рода кризисы и изменения. Ну, потому что когда все хорошо, вроде бы еще ничего и не нужно созидать, творить. Вот. А когда уже все плохо и гражданская война, то уже не до чего. На представленном графике мы видим динамику культурных расцветов в Нидерландах. Вот. И как можно видеть, как раз-таки пик расцвета приходится на середину 17 века. Вот, эмпирический, а теоретически немного смещен относительно него по времени и имеет меньшую
амплитуду.
Вот. А в то время как пик, уже произошедший в 20 и 21 веке, наоборот, вот, имеет больше теоретический вес, но эмпирически он немножко не попал. Но тем не менее, как говорит статистическая оценка, оно очень близко. Не идеально, но
похоже.
Ну, похоже.
Да.
Следующим этапом было исследование миграционно-демографических взаимодействий. Я со своими однокурсниками на факультете, вот, мы решили собрать данные по демографии. Вот здесь на рисунке они представлены в логарифмическом разрезе. Светлое – это где население почти нету, Угу. А темное это где население растет. Мы сделали логарифмический масштаб, чтобы угу. Китай все не и с Индией все не затмевали, чтобы можно было и другие угу. тоже различить. Вот. Ну, а острова, ну, а острова Индонезии и Океании мы покрыли общим таким регионом, да, но в целом все очень соответствует именно данным по географии, по местности.
Угу.
Вот. И как можно видеть, вот, происходит постепенный рост численности населения. Угу. Вот. И дальше. Мы решили собрать данные по рельефу для того, чтобы оценить проходимость территории.
Угу.
Вот. И данные по плодородию. Да? Чем темнее территория, тем она плодороднее. Ну, естественно, воду мы не учитывали.
Угу.
Как? Как плодородную, она исключалась. Вот. Вот это плодородие нам служило как емкость среды.
Угу.
Собственно, и применив такое элементарное вот, тоже вот, уравнение популяции, роста популяции, зависящее от емкости и от способности агента популяции перемещаться в другие местности, мы, начав с территории предполагаемого возрождения человечества в Северной Африке, вот, мы запустили модель и получили следующий результат. Вот светлые пятна, это светлые точки, это как раз-таки и есть места нахождения, вот, человечества.
Угу, угу.
Как можно видеть, результат получился достаточно-таки хорошим. Не везде идеальным. Вот, кое-где в Америке вот, получилось совсем незаселённое.
Угу.
Вот. Вот. Но в целом все достаточно близко вот,
угу.
к историческим данным. И следующая модель, которой я занялся, это модель социально-демографических взаимодействий. Она, собственно говоря, как раз-таки включает в себя уже построение моделей уже агентов. Вот, на поле у нас имеются ячейки, которые занимают агенты. Вот, зеленым цветом обозначены свободные территории, темно-зеленым территории, которые уже заняты определенными агентами, они являются их собственностью. Вот, желтым цветом обозначены наличие ресурсов в данной клетке, а красным и синим, соответственно, женские и мужские агенты.
Угу.
Ну, скажем, я уже ввожу и гендерную принадлежность.
Угу.
Вот, хочется смоделировать это все угу. более приближенно к реальности. Вот. Как можно видеть, такая популяционная динамика, вот, uh-huh. она уже получается. Вот. Есть определенного рода такая, скажем, общественная копилка,
uh-huh.
в которую агенты могут вносить деньги, могут из нее брать, и она достаточно такая так неравномерна. Ну, а рост популяции, вот при вот сколько я не запускал модель, ресурсы распределяются случайным образом,
угу.
вот, но при этом такие вот однообразные конфигурации агентов
угу.
на площади, они появляются. И вот угу. сейчас уже, строя свою собственную такую многоагентную модель, вот, я решил исследовать, собственно говоря, структуру работы головного мозга человека
uh-huh.
и построить такую модель, в которой агенты будут находиться не в какой-то абстрактной среде, uh-huh. а в среде вот наподобие именно нашей Земли, где у них есть определенные оценки перемещений.
Uh-huh.
И очень интересно посмотреть на то, где будут формироваться какие стратегии,
угу.
То есть, и где и какие типы культур и обществ мы сможем получить, и как эти общества будут взаимодействовать. А если это еще все поместить в определенные такие геополитические вот контуры,
угу.
Чтобы у нас агенты находились, скажем, в определенных политических емкостях,
угу.
Да, вот, подключить сюда еще вот, информационное влияние вот, на формирование того или иного типа культуры. Да?
Угу.
Вот. Можно исследовать, например, ну, вот, как вот, будут взаимодействовать между собой, как будут, будут ли формироваться вот, коллективы взаимодействующих или между собой агентов, или наоборот, мы будем получать.
Очень интересный еще расовый признак и признак национальности, потому что мы все-таки люди разные, да, по природе своей, по биологии. То есть здесь никаких этих самых концепций националистических или еще каких-либо, да. Но тем не менее, люди живут разные. Но мы все перемешиваемся. Такая транскультурация происходит. И вот этот эффект, да, тоже было бы интересно, да,
да.
Посмотреть.
Еще вот мне очень интересно посмотреть на то, вот определять свой и чужой, да, на что человек, на что агент будет ориентироваться. Можно же сделать так, чтобы он ориентировался на какие-то гены, да, условные,
угу.
Да, вот вектор признаков, который вот в модели Бурцева меняется от агента до агента при воспроизведении. А можно же еще заложить так, чтобы агент ориентировался на социальное положение другого агента, то есть на то, насколько он близок ему вот, по каким-то либо демографическим характеристикам, либо на, собственно говоря, по самой нейронной сети. Например, по привычкам, по характеру, насколько один похож на другого. И посмотреть, какое общество более эффективно, то, которое ориентируется на то, чтобы мы вот только со своими, всех чужих мы будем либо выгонять, либо общество, где люди ориентированы на то, чтобы вот, построить. Чтобы выстроить связи вот, с более близкими им людьми, независимо от того, какой у них просто был встроенный фенотип.
Вот.
И...
Ну, получается, тут тоже несколько признаков таких, которые можно выделить, да, биологический, какой-то природный, да, социальный, причем культурный можно отделить от понятия социального, да? Ну вот, возрастной, возможно, потому что даже если это люди разных национальностей, да, и культуры, и всего, но если они дети, то они друг другу близки, скорее всего, по определению, вот. Очень интересно.
Да, вот можно. И вот, собственно, этим я и решил заняться. То есть построить такую модель, которая будет максимально близка к тому, к реальному человеку,
угу.
Учитывать то, какой он, вот, как он может быть хорошим, плохим, и как это может тянуть его либо к развитию, либо к деградации.
Угу. Очень интересно. Ну что, я думаю, что лекция наша была, конечно, сложна для восприятия граждан. Мы старались как могли. Спасибо вам за то, что вы к нам пришли. Успехов вам в исследованиях. Приходите к нам, пожалуйста, еще.
Обязательно.
Всем до свидания.